Глава 33. Мы вернулись на дорогу, где Темплмен, грызя яблоко, по-прежнему стоял возле лошадей, которые щипали травку на обочине. В поле уже появились островерхие солдатские палатки. Барак, несмотря на костыль, ковылял с большим трудом, и если бы не мы с Тамазин, вряд ли сумел бы преодолеть столь значительное расстояние. Я привык во всех критических обстоятельствах полагаться на силу и выносливость своего друга, и нынешняя его беспомощность приводила меня в замешательство. Подойдя к предку, я заметил, что славный мой Мерин немного успокоился и пришел в себя. Впрочем, судя по глубоким ссадинам на спине, в ближайшее время нечего было и думать о том, чтобы он ходил под седлом. «Вы не знаете, где нам предстоит ночевать?» — спросил я у Темплмена. «Нет, сэр. Надо немного подождать. Когда все будет готово, нам сообщат». Телега проехала так близко, что нам пришлось посторониться. Барак покачнулся и наверняка бы упал, не поддержи его Тамазин. «Проклятая нога!» — с досадой воскликнул он. «Да чего мерзко ощущать себя калекой!» «Вам ни к чему пробираться сквозь толпу к своей повозке», — заметил я. «Думаю, вам с Тамазин лучше остаться здесь, рядом с Темплменом, и подождать, пока нас определят на ночлег». «А вы что намерены делать?» — с подозрением осведомился Барак. «Я чувствовал неодолимое желание выбраться из беспокойной шумной толпы. Пойду прогуляюсь по деревне, отыщу мастера Рена и вернусь вместе с ним». «Скоро стемнеет, сэр», — напомнила Тамазин. «К тому же, разгуливая в одиночестве, вы подвергаете себя опасности. Мне необходимо размять ноги. И в деревне я буду в большей безопасности, чем в этой толчье. Увидимся позже». Дабы избежать дальнейших возражений, я резко повернулся и направился по дороге в сторону холма. Проталкиваясь сквозь толпу, я наблюдал, как повозки, сворачивая с дороги, выезжали на поля. Офицеры в зеленых мундирах отдавали распоряжения. Многие из них носили на груди доски для письма, в точности такие, как у Крейка. Одна из повозок перевернулась, и солдаты пытались освободить мощных тягловых лошадей, завалившихся на бок. Животные жалобно ржали и били ногами. Я заметил, что в повозке перевозили оружие. В дорожной пыли валялись мечи, ружья и арбалеты. Солдаты поспешно собирали их и относили в поле, внимательно следя за тем, чтобы никто из прохожих не утащил под шумок какое-нибудь смертоносное приспособление. Пройдя еще немного вперед, я увидел в поле черную карету, стоявшую особняком. Карету окружала полдюжины солдат. На дверцах ее красовались королевские гербы. Узнав сержанта Ликона, я направился к нему. Сапоги мои громко хлюпали по мокрой траве. Подойдя ближе, я увидел, что у кареты нет окон, а двери ее плотно закрыты. Сержант отдал мне салют. «Путешествие прошло благополучно», — осведомился я. «Да, обошлось без всяких неожиданностей», — откликнулся сержант. «Я слышал, сэр, какой-то негодяй подсунул колючку под седло вашей лошади», — добавил он с любопытством, глядя на меня.
«Похоже, нет человека, который бы об этом не слышал», — усмехнулся я.
«Подобные происшествия случаются не каждый день», — пожал плечами Ликон.
«Это как-то связано с Бродериком?» — спросил он, кивнув на карету. «Полагаю, нет. Вся эта толчья и суматоха так утомили меня, что я решил немного прогуляться», — сменил я изрядно надоевшую мне тему.
«Поначалу, когда мы только выехали из Лондона, я тоже не мог привыкнуть к толпе», — с улыбкой признался сержант. «А теперь я не обращаю на нее внимания. Так же будет и с вами».
«Я отнюдь не уверен, что когда-нибудь смогу привыкнуть к такому людскому рою. Так или иначе, прогулка пойдет мне на пользу. Мой друг некоторое время назад прошел в деревню. Возможно, вы видели, как он проходил мимо. Такой рослый, крепкий старикан в мантии законника с тростью в руке».
«Да, я его видел», — кивнул Ликон. «Только он прошел уже давно, и вы вряд ли его теперь нагоните».
Он вновь бросил обеспокоенный взгляд на карету.
«Сэр,
наш заключенный меня тревожит. По моему разумению, выглядит он скверно. Лицо желтое, как лимон, и, похоже, его постоянно тошнит. Неплохо бы вывести его на свежий воздух. Сидя все время взаперти, да еще и в обществе тюремщика, можно лишиться последнего здоровья. Вы правы. Откровенно говоря, у меня сердце разрывается, глядя на беднягу. Может, он и заговорщик. Только с человеком всегда следует обращаться по-человечески. Он еле ноги таскает. А ведь, говорят, ему нет и 30. «Да, он молод», — кивнул я. «И вся его вина состоит в том, что он отстаивал свои убеждения. Теперь за эти убеждения ему предстоит умереть в муках. Впрочем, в наши дни подобный удел постигает многих». «Да, в убеждениях он тверд», — произнес сержант Ликон, пристально глядя на меня. «И, по-моему, готов не только принять за них смерть, но и убивать. Если бы этой весной мятеж не задушили на корню, в стране пролились бы реки крови».
«Согласен с вами», — кивнул я. «Нет ничего страшнее кровопролития. Должно быть, сочувствие, которое вызывает у меня наш арестант, заставило меня позабыть о тяжести совершенного им преступления. Но как бы то ни было, я обязан заботиться о его здоровье. Надо поговорить с Мальверером. Может, он позволит арестанту прогулки на свежем воздухе. Что до Редвинтера, у меня нет ни малейшего желания его видеть», — сказал я, бросив взгляд на черную карету. «На обратном пути я загляну и узнаю, как себя чувствует Бродрик».
«Будьте осторожны, сэр. Как выяснилось, у вас есть опасные враги».
«Об осторожности я никогда не забываю. Скажите, а как обстоят дела с фермой ваших родителей? Вы получили от них какие-нибудь известия?»
«Только письмо от дяди. Он пишет, мои старики очень горюют об утрате земли. Он хочет свозить их в Лондон, повидаться со мной. Думают, это их утешит. Я тоже не прочь с ними повидаться. После того, как мы вернемся в Лондон, я буду служить в Тауэре.
Непременно приведите ко мне своих родителей, когда они приедут в Лондон», — сказал я. «Я очень сожалею, что стал невольной причиной их бед и сделаю все возможное, чтобы исправить свою оплошность».
«Вы думаете, нашу землю можно вернуть?»
«Не могу сказать ничего определенного, пока не увижу бумаги, но, повторяю, я сделаю все возможное».
Сержант устремил на меня долгий, испытующий взгляд.
«Вы моя последняя надежда, сэр. Не представляю, что будет с моими стариками, если у них отнимут землю». Чувство собственной вины не оставляло меня, когда я двинулся по тропе, которая поднималась на крутой склон холма. По обеим сторонам широкой тропы росли дубы, и ее покрывал сплошной ковер опавших листьев, так что я постоянно боялся поскользнуться. Вокруг стояла тишина, и в какой-то момент мне стало не по себе. Но потом я понял, что издалека увижу любого, кто попытается ко мне приблизиться, и успокоился. Прохладный ветер заставлял меня плотнее кутаться в плащ. Вскоре я оказался в деревне, которая состояла из единственной улицы, вдоль которой тянулись убогие домишки. Несколько куриц сосредоточенно рылись в песке. Прямо посреди дороги валялась свинья. Что до людей, то, за исключением ребятишек, игравших в огромной луже, я не заметил ни одной живой души. Как видно, взрослые были внизу, в полях, помогали путешественникам устроиться на ночлег. За деревней дорога стала резко забирать вверх. Оказавшись на самой вершине холма, я увидел открытую площадку, на которой возвышалась церковь, выстроенная в нормандском стиле. Старинное кладбище, видневшееся слева от церкви, простиралось до самого леса. Прежде чем войти в кладбищенские ворота, я остановился, чтобы перевести дух. Здесь, наверху, воздух был необыкновенно чистым и свежим. Справа я заметил сигнальную башню, высотой примерно футов 20, и подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. Несколько лет назад Кромвель отдал приказ возводить подобные сооружения на холмах по всей стране. Тогда над Англией нависла опасность войны с Францией и Испанией, странами, которые сохраняли верность папе и защищали его интересы. Отсюда, с холма, открывался вид на лагерь, устроенный в полях. И вновь, как и в Фулфорде, когда я впервые увидел процессию, это огромное скопление народа показалось мне бесформенным пестрым пятном, которое растеклось на поверхности земли. Я нашел взглядом помещичий дом, на эту ночь ставший резиденцией короля. Это был красивый, старинный особняк. По словам Бродерика, король отобрал его у Роберта Констебла.
Король прибрал к рукам владения многих своих подданных, пронеслось у меня в голове. В ясные дни отсюда видно кафедральный собор Йорка.
Голос, внезапно раздавшийся за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидел Джайлса.
«Господи, боже, как же вы меня напугали!»
«Простите, я как раз шел к могиле родителей, когда увидел вас. Из-за опавших листьев вы не слышали моих шагов. Вид у вас печальный, Мэтью. Я просто устал от суеты и многолюдия и почувствовал неодолимое желание прогуляться. Здесь, наверху, так легко дышится. Да, и все, что творится внизу, представляется таким мелким и незначительным».
Взгляд старика устремился к туманному горизонту. Солнце садилось белесые тучи, пронизывая их своими пурпурными лучами.
«Представляете, давным-давно, в ранней юности, я часто стоял здесь и глядел на далекие очертания собора», — сказал Джайлс, опираясь на палку.
«И в один из вечеров решил, что выучусь на законника и буду жить в Йорке.
Вы выполнили свое намерение?»
«Да»,
— кивнул Джайлс. «Сколько лет прошло с той поры, страшно подумать. Тогда отношения человека и Бога представлялись ясными и определенными, а потом все перевернулось с ног на голову», — изрек он с сокрушенным видом.
«Йорку и северным графством подобное перемещение пошло не по пользу.
Возможно, после визита короля все наладится.
Не думаю, что визит короля хоть в какой-то мере способствовал разрешению назревших на севере проблем», — покачал головой Джайлс.
«Да, он сумел подкупить местных дворян и заставил их принести клятву верности, но достаточно взглянуть на лица простых людей, чтобы понять, они отнюдь не испытывают верноподданнических чувств».
«Джайлс, да вы, похожи из тех, кто ненавидит богатых и мечтает отобрать от них все их имущество»,
— заметил я с натужным смехом. «Порой, мне кажется, подобная мера не лишена справедливости».
«Нет, нет, вы неверно истолковали мои слова», — затряс своей львиной гривой Джайлс.
«Я рьяный приверженец монархии. Убежден, лишь королевская власть может принести Англии благоденствие. К несчастью для этой страны, у нее нет достойного короля».
«Не могу не согласиться с вами», — кивнул я, устремив взор в поля. Они начинались у самого подножья холма и резко обрывались у кромки болот, которые тянулись на многие мили. Я решил сменить тему разговора, вновь осознав со всей остротой, какими шаткими стали мои убеждения, некогда столь неколебимые.
«А где находилась ферма ваших родителей, Джайлс?» — осведомился я.
«Вон там», — указал он палкой на несколько сжавшихся друг к другу домов. «Мой отец своими руками осушил участок земли. Вы видите сами, здешние болота очень велики, и заблудиться в них не составляет труда. Раньше неподалеку отсюда находился небольшой монастырь, и его монахи сопровождали путников через болото и искали сбившихся с пути. Этого монастыря уже нет. Король отобрал у монахов их убогое пристанище».
«В детстве вы были счастливы?» — спросил я.
«О, более чем!» — откликнулся Джайлс, просияв улыбкой.
«Разве ваш отец не хотел, чтобы вы продолжили его дело и занялись бы хозяйством на ферме?»
«Нет, я хорошо учился в школе, и отец быстро понял, что книги и ученые споры интересуют меня куда больше, чем дренажные канавы и навоз для удобрения. Родители возлагали на меня большие надежды. Они не сомневались, что смогут гордиться мной.
Я тоже с измальства любил книги. А еще я любил рисовать и до недавнего времени баловался красками.
Но я всегда понимал, что отец мой хотел бы иметь совсем другого сына, здорового, крепкого и выносливого. Такой сын с малых лет был бы ему помощником и со временем стал бы хорошим хозяином на ферме. Родители поступают разумно, когда принимают своих детей такими, какие они есть. К тому же у вашего отца не было повода для разочарований. ведь умная голова ничуть не меньший дар, чем здоровое и крепкое тело.
Думаю, он пытался убедить себя в этом, с грустной улыбкой заметил я, что до матери я плохо ее помню. Она умерла, когда мне было 10 лет.
Значит, вы получили чистое мужское воспитание, не смягченное женской лаской?
Да.
И, надо признать, после смерти матери нрав моего отца стал куда более суровым и замкнутым. Несколько мгновений никто из нас не произносил ни слова. Я бы хотел побывать на могиле родителей, а после зайти в церковь. Нарушил молчание Джайлз. «Может, вы присоединитесь ко мне?»
«С удовольствием. В скором времени мне предстоит установить памятник на могиле отца. А мне никак не решить, какой».
Вслед за Джайлсом я вошел в кладбищенские ворота. Надгробные плиты на большинстве могил были сделаны из песчаника и изрядно пострадали от времени и непогоды. Джайлз подвел меня к единственному на всем кладбище мраморному памятнику. Надпись на нем была проста. «Эдвард Рен, 1421-1486 годы. И его супруга Агнес, 1439-1488. Покойтесь с миром».
«Они оба умерли, когда я был студентом», — вздохнул Джайлз. «Моя матушка была предана отцу всей душой. Смерть его стала для нее непереносимым ударом, и 1,5 года спустя она последовала за ним.
Она была намного моложе вашего отца, на 18 лет. Отец уже был женат прежде, но брак его остался бесплодным. Жена его умерла, когда им обоим было лет по 40. Она похоронена в склепе своей семьи. А отец женился вторично на моей матери. И на старости лет Бог послал ему сына, то есть меня. Семья моего отца из поколения в поколение жила в Личфилде», — сообщил я. «Думаю, это было одной из причин того, что отец так болезненно принял мое нежелание заниматься хозяйством на ферме. Он хотел, чтобы я продолжил семейную традицию. А мой отец в молодости перебрался в Холм из Вокфилда, так что о крепких семейных связях с этим местом речи не было. Памятник очень красив», — заметил я. «Мрамор всегда выглядит благородно. Думаю, я тоже установлю на могиле отца мраморное надгробие».
«Оставьте меня на несколько минут, Мэтью», — попросил Джайлз. «Я присоединюсь к вам в церкви. Поверьте, она стоит того, чтобы туда заглянуть».
Я повернулся и медленно пошел по тропе, ведущей к церкви. Треск сухой ветки заставил меня остановиться. В тревоге я кинул взглядом деревья, бросавшие на церковный двор темные тени, но не заметил ни малейшего движения. «Должно быть олень», — решил я, входя в церковь. Внутри царил полумрак, разгоняемый тусклым светом свечей. Арочные своды и потолочные балки были расписаны белыми розами тюдоров. В боковой капелле я увидел статую Пресвятой Девы, перед которой мерцала свеча.
«Королю Генриху это бы не понравилось», — отметил я про себя. Опустившись на деревянную скамью, я предался воспоминаниям о своем невеселом детстве и об отце, с которым так и не сумел достичь понимания.
Свет угасающего дня, проникающий сквозь витражные окна, постепенно слабел. Перед внутренним взором стояло лицо отца, хмурое и неулыбчивое. Да, нрав у него был суровый. Откровенно говоря, даже став взрослым, я приезжал домой без особой радости. Дверь отворилась, и вошел Джайлз. Постукивая палкой, он вошел в боковую капеллу, осенил себя крестом, взял свечу и зажег ее от той, что стояла перед статуей. Затем он подошел ко мне, тяжело опустился на скамью, а свечу поставил на пол.
«Красивая церковь», — он повернулся ко мне. «В детстве я прислуживал в алтаре. Как и все мальчишки, я был гораст на всякие проказы. Вместе с другими сорванцами мы частенько ловили мышей, которые лакомились церковными свечами. Впрягали их в крошечные повозки, что мастерили из щепок, и выпускали в нефи.
Мне тоже доводилось прислуживать в алтаре», — с улыбкой вспомнил я. «Но, увы, проказничать я себе не позволял и относился к своим обязанностям чрезвычайно серьезно.
«Однако впоследствии вы стали убежденным сторонником реформ», — заметил Джайлз и с любопытством глядя на меня. «Да, я был горячим приверженцем изменений в церковной жизни. Сейчас мне самому трудно в это поверить. Думаю, в стане реформаторов я оказался потому, что привык подвергать все сомнению. Мне кажется, эта привычка не изменила вам и поныне. Возможно. Раньше я сомневался в установлениях старой церкви. Сейчас я подвергаю сомнению целесообразность реформ». «Это капелла констеблов», — сказал Рен, кивнув в сторону боковой капеллы. «Ее установила семья сэра Роберта Констебла?» «Да. На протяжении веков они владели здесь землями. В этой церкви до сих пор ежедневно служат мессу за упокой их душ. Кстати, во времена моего детства здешний священник тоже принадлежал к семейству Констеблов». «Среди местных жителей Констеблы пользовались любовью?»
«Ничуть.
Все они отличались алчностью и притесняли местных крестьян без всякого снисхождения, и Роберт Констебл был ничуть не лучше остальных, но он умер за свои убеждения и, полагаю, искупил этим все свои грехи. Подобная участь неминуемо ожидает и Бродрика», — подумал я, припоминая недавний разговор с сержантом Ликоном. «Говорят, скелет Констебла до сих пор висит на городских воротах Халла», — произнес я вслух. «Да. Так что нам не избежать этого тягостного зрелища». Джайлз немного помолчал и заговорил вновь. «После смерти отца я продал ферму Констеблам. Сам я жил в Йорке и не имел никакой возможности заниматься хозяйством. Так же, как и вы. Так что, если вдруг вы продадите ферму отца, вы не должны чувствовать себя виноватым. Вы правы. Но мне хотелось бы сохранить эту ферму в память об отце». Джайлз пристально поглядел на меня и покачал головой. «На вас навалилось слишком много бед, Мэтью. Сначала смерть отца, потом покушение таинственного врага. Ведь вы сказали, покушений было несколько. Три, если считать случай с колючим стеблем под седлом лошади», — произнес я, мгновение поколебавшись. «Или, точнее сказать, четыре, ведь неведомый похититель документов явно хотел вышибить мне мозги. А неделю назад в лагере для челяди кто-то метнул в меня огромный вертел, на котором жарят мясо. Господи Боже! А несколько дней спустя, когда я проходил через двор аббатства, кто-то выпустил из клетки медведя, который едва не разорвал меня на клочки. И еще того не легче. Скорее всего, тот, кто за мной охотится, думает, что я успел ознакомиться с содержимым шкатулки. На самом деле я лишь мельком проглядел несколько документов, лежавших сверху. Одним из них был парламентский акт, озаглавленный «Титулус Регулус», — добавил я после недолгого молчания. «Тот самый, копию которого вы обнаружили в моей библиотеке?» «Да. Именно поэтому я посоветовал вам от него избавиться. А я-то никак не мог понять, почему вы сочли его столь опасным. Что еще было в этой таинственной шкатулке?» С откровенным любопытством осведомился Джайлз. «Больше ничего достойного упоминания. Упустив документы, вы наверняка навлекли на себя гнев Маливерера», — заметил Джайлз. «Да, он просто рвал и метал. Более того, он сообщил о случившемся тайному совету. Так что я у них на дурном счету». «И как только у вас хватило сил выдержать столько ударов?» — мягко осведомился Джайлз. «Включая тот, что вы получили в Фулфорде. Человеку приходится выносить удары судьбы, ибо у него нет иного выбора», — пожал я плечами. «Полагаю, вы знаете, это не хуже моего, ведь с вами судьба тоже обошлась не слишком милостиво». «Да, я многое перенес», — прошептал старик, потупив голову. «Господь посылает испытания всем своим чадам, и нам надлежит принимать их с кротостью и смирением. Но подчас, в минут отчаяния, я думаю, что нередко эти испытания превышают меру человеческой выносливости. Я поерзал на скамье, чувствуя, как затекла моя многострадальная шея. Пожалуй, нам пора возвращаться. Вскоре станет совсем темно. Позвольте мне побыть здесь еще несколько минут», — попросил Джайлз. «Я хотел бы прочесть молитву». «Разумеется. Я подожду вас у сигнальной башни». Я вышел на воздух. Солнце уже скрылось за горизонтом, церковный двор погрузился в сумрак.
Подойдя к склону холма, я поглядел на раскинувшийся внизу лагерь. Огни многочисленных костров и факелов разгоняли темноту, все окна особняка были освещены. Наверняка мастер Крейг позаботился о том, чтобы король и королева, устроившись в своей временной резиденции, не испытывали ни малейшего неудобства. Молитва, которую решил прочесть Джайлз, оказалась долгой. Я вдоволь налюбовался лагерем, обошел сигнальную башню, рассматривая, как она устроена, а друг мой все не появлялся. Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу, думая о том, что возвращаться придется в полной темноте. К тому же я ощутил, что мой мочевой пузырь переполнен. Оглядевшись по сторонам, я удостоверился, что рядом нет ни одной живой души, развязал штаны и со вздохом облегчения пустил струю. Закончив, я оглянулся и замер, точно громом пораженный. В 10 футах от меня стояла Джанет Марлин в темном плаще с капюшоном. Губы ее были плотно сжаты, в руках она держала арбалет, нацелив стрелу прямо мне в сердце. Лишившись дара речи, я наблюдал, как Джанет слегка передвинула арбалет на плече. Мне оставалось лишь ждать, когда стрела вонзится в грудь. Однако Джанет не торопилась. «На этот раз вы от меня не уйдете», — бросила она, и голос ее резанул мой слух, словно скрип напильника. За спиной Джанет виднелась церковь. Темный силуэт четко вырисовывался на фоне вечернего неба. Мягкий свет, льющийся из ее окон, казался таким приветливым и уютным. Губы Джанет тронуло подобие улыбки. «Напрасно вы рассчитываете, что старик прибежит к вам на помощь». «Что? Что вы с ним сделали?» Она устремила на меня огромные глаза, в которых полыхал огонь ненависти. «Не волнуйтесь, ваш друг цел и невредим. Я всего лишь закрыла церковную дверь, просунув в ручки крепкую палку, так что ему придется посидеть взаперти. Я не убиваю тех, кто не заслужил смерти». «А я, значит, заслужил? И за какие же провинности вы осудили меня на смерть?» Она не удостоила меня ответом, но арбалет в ее руках слегка дрогнул. Я понял, что сама она натянута туже, чем тетива, и с содроганием подумал о том, что рука ее каждый миг может сорваться. Единственное мое спасение заключалось в том, чтобы отвлечь ее разговорами. «Так значит, это вы едва не насадили меня на вертел», — осведомился я. «И медведя тоже выпустили вы, а сегодня положили мне под седло колючку». «Да, все мои попытки окончились неудачей. Впервые случай разделаться с вами подвернулся мне, когда я увидела вас в лагере. В тот вечер я прогуливалась у реки, но я оказалась недостаточно меткой». Огонь, сверкавший в ее глазах, казалось, разгорался все сильнее. Я терялся в догадках, не понимая, чем заслужил подобную ненависть. «Возможно, меня клеветали», — предположил я. «Вскоре я узнала от Тамазин, что вы отправились в город», — продолжала Джанет. «Мне оставалось лишь притаиться во дворе и ждать вашего возвращения. Никакого оружия у меня не было, но я рассчитывала, что в темноте сумею с вами справиться. Незаметно следуя за вами, я оказалась возле клетки с медведем и сразу поняла, что он сможет сослужить мне службу. И на этот раз все сорвалось. О, эти 2 недели я не спускала с вас глаз!» С жаром воскликнула она. «Я наблюдала за вами из окон и из укромных мест во дворе. И когда сегодня я увидела, как вы шагаете по дороге, ведущей на холм, я поняла. Небеса посылают мне еще один шанс». «Арбалет вы похитили из перевернутой повозки с оружием». «Верно», — кивнула Джанет. Казалось, она обрела самообладание. Руки ее более не дрожали, а взгляд, устремленный на меня, был полон решимости. «Не молчи», — приказал я себе. «Если ты замолчишь, тебе конец». На кладбище я заметил, что кто-то смотрит на меня из зарослей, но решил, что это олень. «Кстати, Олдроида убили вы?»
«Да. Этот человек тоже заслужил смерть. Он прятал у себя эту проклятую шкатулку и не согласился отдать ее мне даже после того, как узнал, что меня прислал Бернард».
«А, так вы выполняете поручение своего жениха. Значит, Бернард Лок принимал участие в заговоре».
«Да».
«Но я считал вас сторонницей реформ».
«Так оно и есть на самом деле. Впоследствии Бернард пожалел о том, что позволил заговорщикам втянуть его в свои замыслы. Он хотел уничтожить документы, хранившиеся в шкатулке. По его словам, они способны пошатнуть престол. Спасти короля от происков изменников и предателей — вот цель, которую он преследует. И я готова на все, чтобы ему помочь.
«Вряд ли этот Бернард Лок искренне раскаялся», — отметил я про себя. «Скорее всего, он использует обезумевшую от любви женщину в качестве слепого орудия». Внезапно я заметил крупную темную фигуру, которая приближалась к Дженнет со стороны церкви. Это был Джайлз. Каким-то образом он сумел освободиться и спешил ко мне на выручку. Старик двигался совершенно бесшумно. В руках он держал палку, уже занесенную для удара. Мне необходимо было выиграть еще несколько мгновений. «И как же вы с женихом решили действовать?» Вновь обратился я к Дженнет.
«Бернард сказал мне, что документы находятся у мастера Олдройда, стекольщика из Йорка, и тот держит их в тайнике, который устроил в своем доме. В том, что стекольщика придется убить, Бернард не сомневался. Тот ни за что не расстался бы с бумагами по доброй воле».
«И вы столкнули злополучного стекольщика с лестницы?»
«У меня не было другого выбора», — не дрогнувшим голосом заявила Дженнет Марлин. «Он ведь был заговорщиком, изменником и заслужил смерть. Но я не успела забрать у мертвеца ключи от тайника, потому что его лошадь, обезумев от страха, помчалась во двор и подняла тревогу.
Вы услышали, что к повозке стекольщика идут люди и спрятались в церкви?»
«Да. Вы и этот болван Барак едва меня не поймали. А после разрушили все мои замыслы. Пока я ломала голову над тем, как раздобыть ключи, вы побывали в доме у Олдройда и забрали шкатулку. Мне стоило огромного труда не выдать себя, когда я увидела ее у вас в руках.
И вы решили завоевать мое расположение, не оставляя при этом намерения убить меня. Но чем я так вам не угодил? Вы думали, что я успел ознакомиться с содержимым шкатулки?»
Джайлз был уже за спиной Дженнет. Однако он медлил наносить удар. Как видно, опасаясь, что падая, Дженнет успеет выпустить стрелу. «Я решила с вами сблизиться и выведать, что вам известно», — кивнула Дженнет. «Вы представить себе не можете, до чего мне было противно любезничать с вами и слушать, как вы расточаете слова, исполненные поддельного сочувствия. Я ведь прекрасно знала, вы видели документы, которые служат опасной уликой против Бернарда. О, всякий раз, когда я приветливо вам улыбалась, мне хотелось вас убить». «Всякий раз, когда я видела вашу уродливую горбатую фигуру, меня едва не тошнило от отвращения. Наконец-то мне стала понятна причина ее ярости. Сударыня!»
«Вы заблуждаетесь», — мягко произнес я. «Никаких бумаг, имеющих отношение к вашему жениху, я не видел.
Ложь! Мне ясны ваши намерения. Вы ни о чем не рассказали Маливереру, потому что ему не доверяете. Но едва вернувшись в Лондон, вы побежите к своему хозяину Кранмеру и все ему доложите. Уж, конечно, вы узнали...» Она не успела договорить, потому что в этот момент Джайлз со всей силы опустил палку ей на затылок. Раздался ужасающий хруст проломленных костей. Дженнет, испустив приглушенный стон, повалилась на землю. Раздался легкий щелчок, и я дернулся вправо, едва успев уклониться от стрелы, которая вонзилась в деревянную стену сигнальной башни. Когда я вновь взглянул на Дженнет, она ничком лежала на земле, голову ее прикрывал капюшон плаща, рядом валялся арбалет. Джайлз стоял над ней, слегка покачиваясь. Я подбежал к Дженнет и взял ее за руку. Рука оказалась вялой и безжизненной. Перевернув ее на спину, я убедился в том, что она мертва.
Каштановые кудри насквозь пропитались кровью. Огонь ненависти, полыхавший в огромных глазах, угас. Они были пустыми и тусклыми, как у рыбы. Я отошел в сторону, согнулся пополам и изверг на землю содержимое своего желудка. Рука Джайлса легла мне на плечо. Я обернулся к своему спасителю. Расширенные зрачки и слегка подрагивающие щеки старика говорили о том, сколь сильное потрясение он пережил. «Я убил ее?» — спросил он хриплым шепотом. Я кивнул. «Вы спасли мне жизнь. Слышали, что она говорила?»
Слышал достаточно, чтобы все понять. «Господи Боже!» — судорожно выдохнул он, глядя на распростертое на земле тело. «А как вам удалось выбраться из церкви?» «Эту церковь я знаю как свои пять пальцев. Поняв, что переднюю дверь мне не открыть, я всего лишь воспользовался другой, боковой». Он снова бросил взгляд на убитую. «Я так боялся, что не успею, и она пустит стрелу». Я поднял арбалет и сжал руку Джайлса. «Идемте. Надо скорее вернуться в лагерь и сообщить обо всем Малеверу».